То, что вертолет неземного производства, было видно невооруженным глазом, но создавали его и летали на нем гуманоиды, хотя и гораздо крупнее человека, поэтому Никита быстро освоил принцип управления машиной, подключившись напрямую к его бортовому компьютеру. Правда, скажи ему, кто еще полгода назад о таком подключении, Сухов только посмеялся бы над шуткой. Теперь же ему и в голову не приходило смеяться и анализировать, как он это делает. Знание многих удивительных вещей давно хранилось на полках мозга, и надо было только научиться извлекать из памяти нужные сведения. Пролетели над Диким Полем с его каменным воинством, долго провожали глазами угрюмые башни чертова кладбища, придавившие ландшафт зловещей тяжестью. Вдруг Мстиша впился глазами в какую-то точку под аппаратом, тронул Никиту за плечо.
«Подождите-ка. Можно повернуть назад? Кружок сделать?»
Сухов повернул вертолет к чертову кладбищу.
«Мать честная!» — вполголоса проговорил князь.
«Что случилось?» — встревожился Сухов.
«Башни видите? Две из них разрушены. И разрушены недавно, перед вашим появлением. Теперь я верю, что вы встретили Кщери Бессмертного. Он был в одном из могильников, но кто его выпустил? И кто вышел вторым?»
В кабине наступило молчание. Потом Толя предположил. «Может, и рассвет знает?» Мстиша неопределенно повел рукой, но ничего не сказал. Вертолет снова повернул на северо-запад, к Святым горам. Несколько раз пересекали реки и продолжительное время летели над Огнь-рекой, отделяющей мировую язву с ее мрачными, черно-зелеными и ржавыми пейзажами от более светлого мира Свинтаны. Потом ландшафт стал изменяться, повышаться, на горизонте появились горы, сначала пологие, округлые, упругие на вид, как женские груди, затем дикие, зубчато-рваные, вставшие из зубренной, неопределимой стеной.
«Убырь», — сказал Мстиша, кивая в сторону гор. «Страна неплахов, волосатых великанов и мороков, черных теней, громовников, мецкаев и грязей. На равнину они спускаются редко, хотя в последнее время забредают и в пределы Свинтаны. Под вертолетом проплыла странная гора, идеальный купол, показавшийся желеобразным, полупрозрачным, с круглой черной дырой по центру. На миг Сухову показалось, что на них глянул кто-то равнодушно холодный и одновременно омерзительно злобный, как паук, ждущий жертву. В сознание вторглась чья-то чудовищно сильная воля, почти сломив человеческую, лишив людей способности к сопротивлению. Чей-то вскрик заставил Никиту напрячь все силы и выплыть из омута безволия.
«Навь!» — с натугой произнес Мстиша, также не потерявший сознание. Вертолет отдалился от куполовидной горы, схожей с выпученным глазом какого-то чудовища, и волна чужого внушения спала. Пассажиры задвигались, приходя в себя.
«Плохи наши дела», — сказал князь, поглядывая на Сухова изучающе. «Навь. Это как раковая опухоль на теле Земли. И по всему видно, что она активизируется. Если бы не семимерное страшное заклятие, ограничившее степень ее воздействия на жизнь нашей державы, мы бы уже сами стали тенями, слугами дьявола. Навь — родственница Кщери Бессмертного и других подобных тварей». Никита вспомнил схватку с Морком, живущим в колодце такого же заклятия на планете Зулкифла. Видимо, Люцифер когда-то просочился во все хроны, везде оставил свои визитные карточки, проекции, и семерым пришлось эти проекции блокировать, ограждать стенами заклятий, то есть физических законов, запрещающих вмешательство в миры Веера. На уничтожение то ли не хватило сил, то ли показалось достаточным ограничение свободы их действий. А когда Люцифер зашевелился в своем хроне-тюрьме, зашевелились его бесчисленные двойники-проекции. Мстиша вдруг положил руку на плечо пилота, к чему-то прислушиваясь. Но Никита уже и сам почуял неладное. Знакомое ощущение, накрывшее их сверху холодной тени, заставило собраться, глянуть вокруг вторым, паранормальным зрением. Их догонял второй вертолет. Огромный военный вертолет с ракетными подвесками,
состоявшие на вооружении современных армий Земли. В народе их называли крокодилами. С одного из кронштейнов его сорвался дымно-огненный хвост. По вертолету князя открыли ракетный огонь. Никита бросил машину влево и тут же вправо и вниз. Две ракеты пронеслись рядом с вертолетом, расцвели на склонах гор ядовито-желтыми тюльпанами взрывов. «Открой дверь!» Мстиша взялся за свой лук. Никита в сомнении глянул на князя, но дверцу кабины с его стороны открыл. В полете она блокировалась автоматикой центральной колонки управления. Мстиша уперся ногой в поручень над нишей в носу кабины. Высунулся по пояс из вертолета. Рогдай вцепился в его пояс, удерживая князя на весу. Но еще до выстрела Мстиши, преследуемым, пришла помощь. Гигантская птица. Она упала вдруг сверху прямо на блистер крокодила. Яростным ударом мощного клюва разбило лобовое стекло, и второй залп военного вертолета преследователей также миновал беглецов. А затем лук князя со странным гудением, перебившим даже рокот моторов вертолета, метнул в преследователей стрелу. Сухов не поверил глазам. Стрела вонзилась в бок крокодила и пронзила его насквозь. Вертолет пошел юзом, завертелся, клюнул носом и пошел вниз, вздрагивая и шатаясь. Исчез на фоне хаоса серо-фиолетовых теней горной страны Убырь. Птица, все тот же гигантский орел с рогами, похожий и на летучую мышь, пришедшая на помощь, исчезла так же быстро и таинственно, как и появилась.
«Кажется, отбились», — спокойно сказал князь, усаживаясь на место. «А вас кто-то хранит, посланник. Эта птица давно следует за нами, и я таких в нашей стране не видывал».
«Может быть, Яросвет?» Мстиша качнул головой, но заговорил о другом.
«Значит, ваши враги следили за нами с начала похода, но, слава богу, у них не хватило времени на маневр. Ваша идея с полетом застала их врасплох. Вертолет с ракетами — жест отчаяния. Снижайтесь. Скоро будем на месте».
Под вертолетом потянулось серо-зеленое бугристое плоскогорье, с высоты в 100 метров похожее на застывшее, окаменевшее море с высокими и крутыми вздутиями волн. Кое-где на спинах этих волн торчали камни, постепенно складывались в геометрически правильную россыпь и увеличиваясь в размерах. А потом Никита разглядел, что это за камни. Головы в шлемах. Вскоре они стали вырастать из волн по шею, по плечи. Показались огромные торсы в диковинных латах, спины гигантских животных, совсем не похожих на коней. Но и так было ясно, что здесь навек застыло, как и на диком поле, погрузившись в камень, воинство Люцифера. В битву оно, вероятно, вмешаться не успело.
«Морена», — кивнул за борт князь, — «давным-давно здесь в самом деле было море. Когда солнце высоко, толща камня становится прозрачной, и видны рыбы и другие морские твари. Но хотя вода и окаменела, пройти по ней нельзя. Любое существо тут же каменеет. Застывшее море Морены уперлось в крутые, с острыми вершинами скалы берега, над которыми занес метровый, разделенный на три доли копыта жуткий зверь. Помесь носорога, верблюда и древнего земного динозавра — трицератопса. Всадник на нем по красоте ему не уступал. Три красно-коричневых глыбы, растущих из одного седалища, с тремя крокодильями головами, но всего с двумя лапами. Эти двое казались живыми, окаменев в момент выхода на сушу вместе с морем.
«Хабардианец?» — пробормотал Никита невольно.
«Вы угадали», — кивнул князь. «Один из хабардианцев. Хабард — планета во многом уникальная. На ней уживаются сразу три десятка разных рас, сходных только трехосной симметрией». Вертолет миновал береговую линию, потом взлетел над полосой высоких скал, и пассажиры увидели то, к чему стремились. Среди скал у подножья горы, чья вершина была срезана наискось, словно гигантским лезвием, лежал огромный, длиной в 0,5 километра и толщиной в 100 метров, параллелепипед из черного матового материала, похожий на гигантский гроб.
С трех сторон он был окружен скалами, а с четвертой текла широкая черная река, через которую к параллелепипеду был перекинут изумительной красоты ажурный мост, словно сотканный из снежно-белой паутины. От моста вниз к ущелью шла на первый взгляд ровная дорога, оказавшаяся на самом деле грязи каменным потоком. Слева от параллелепипеда Никита усмотрел вывал в стене зубчатых скал, словно кто-то огромный махнул палицей и раздробил камни в огромном секторе, вершиной упиравшимся в параллелепипед. Чуть выше него, на крутом склоне второй горы, отсверкивающей холодной голубовато-стеклистой глазурью, вырастала косо в небо необычной формы башня, привораживающая взор. Ее основание представляло собой в разрезе сильно вытянутый ромб на высоте трехэтажного дома. Оно переходило в широкий, но плоский поперечный брус, нависающий краями над камнем, а над брусом вырастала витая колонна, увенчанная шаром, сияющим под лучами низкого солнца острием.
«Перед вами гроб Святогора», — кивнул на параллелепипед Мстиша после недолгого молчания. «Ведет к нему дорога забвения и
Калин-мост». «Калин?» — встрепенулся молчавший всю дорогу Такэда. «В нашем фольклоре есть мост, только калиновый. На нем Иванду, герой наших сказок, бился со змеем».
«Где будем садиться?» — буркнул Никита, уже давно чувствуя мощное пси-давление на мозг.
Гроб Святогора излучал целый пакет пси-волн, главной из которых была тоска. Но и скалы вокруг, и мост, и башня, весь этот дикий горный район тоже излучали в пси-диапазоне потоки энергии, вызывающих ощущение страха, угрозы, предостережения, меланхолии, скорби, вины и горечи, тревоги и надежды. Пересекались, интерферировали, гасили друг друга и резонировали, создавая настоящую бурю, ощутимую даже обычным человеческим мозгом. Рогдай и Доброгаст, переглянувшись, взялись за оружие. Вихорка Меланек сгорбился, шепча заклинание, а Такэда стал крутить головой, надеясь увидеть засаду.
«Справа у моста, рядом с дорогой, есть пятачок», — показал рукавицам Стиша. «Сядешь?»
«Может быть, прямо на гроб?»
«Тогда уж лучше сразу отказаться от жизни».
«Понял». Сухов повел вертолет на снижение и посадил его в притирку к скалам на десятиметровую ровную площадку у дороги. Наступила тишина. Пассажиры вылезли из кабины, разминая затекшие ноги, настороженно оглядываясь по сторонам. Глубокая тишина пронизывала весь горный массив. Тишина неподвижности, тлена и смерти. Но Сухов чувствовал, что за ними со всех сторон наблюдают чьи-то недобрые глаза, будто их рассматривали сами скалы.
«Гроб не охраняется?» — спросил Такэда.
«Не гроб», — отозвался Мстиша, пристально разглядывая мост. «Меч. Вихорка, поколдуй, как пройти туда. Ну что, други, вперед? Времени на размышления у нас нет».
Никита шагнул было к мосту, но князь остановил его твердой рукой.
«Не лезь поперек, батьки. Тут все заколдовано. Нюх надобно иметь».
Молодой колдун, бледный от напряжения, шагнул к бровке дороги, приглядываясь к каменным глыбам, утонувшим в незасыхающей, липкой, желто-коричневой грязи, больше напоминающей смолу, и запрыгал по камням, подавая пример. Пятерка спутников последовала за ним. Прежде чем вступить на мост, невесомой дугой пересекающий реку, задержались на минуту завороженной водой. То есть вовсе не водой, и вообще не жидкостью, как оказалось при ближайшем рассмотрении. Река представляла собой поток всевозможных предметов. Тел живых существ, растений, изделий рук человеческих и, наверное, нечеловеческих, имевших, тем не менее, какое-то функциональное назначение даже для неискушенного наблюдателя. Объекты этого потока переходили из формы в форму, сливались, расслаивались, перетекали друг в друга, создавая впечатление струй и медленного, беззвучного течения. Землян мороз продрал по коже от избытка впечатлений и того жуткого равнодушия, которое внушала река.
«Коса богини Мокоши», — сказал князь,
олицетворение неопределенности бытия. Она беспредельна и существует во всех мирах веера, только по-разному воспринимается. Что-то шевельнулось в душе Никиты, и одновременно вокруг него, словно скалы, мгновенно изменили форму, хотя ландшафт по-прежнему оставался неподвижен и нем. И тут же Рогдай и Доброгаст вскричали в два голоса: «Сторож!» Оба они смотрели в противоположные стороны, и Никита понял, что отряд попал в ловушку. «Виноват, князь!» — выговорил прыгающими губами Вихорка. «Я их учуял, но огляд зело чёрен!»
«Не казнись», — сказал Мстиша. «Доставай меч. Здесь твое искусство не пригодится». Из-за гроба Святогора, бесшумно, как тень, выпрыгнуло к мосту жуткое страшилище, напоминающее то, что с вертолета людям казалось окаменевшим над берегом. Три бугристых, красно-коричневых торса сидели на одном заду с двумя складчато-бугристыми ногами. Тела венчали крокодилоподобные головы с горящими желтыми глазами, по три на каждой голове. Все торсы имели по две лапы с кинжаловидными когтями, которые казались вовсе не когтями, а многолезвийными саблями. Кисти рук у чудовища были почти человеческими, пятипалыми. Три пальца отдельно от двух других, хотя и раз в пять крупнее.
«Триглав», — побледнел Вихорка.
«Многорук», — эхом отозвался Доброгаст. Никита оглянулся. По дороге к мосту неспешно шествовал еще один монстр. Десятиметровая горилла с головой бугром, напоминающая лягушачью, замотанная от колен до шеи блестящим, как металлическая фольга, винтом. В каждой руке лапе гигант держал по огромной секире, но лап у него было всего две, плюс две толстых, оплывших слоновьих ноги, заканчивающихся копытами. Многоруком, по мнению Сухова, он быть никак не мог, как и многоногом.
«Как он мог нас догнать?»
— изумился Рогдай.
«Это другой», — сказал Мстиша, думая о чем-то своем.
«Может быть, отступим?» — предложил Доброгаст, не очень уверенно чувствовавший себя без коня. «Или откупимся. Говорят, от них можно откупиться».
«Чьей-то жизнью?» — нахмурился князь. «Что будем делать, посланник? По мне, смерть лучше бесчестия. И еще никому не удалось откупиться от зла». Никита молчал, полузакрыв глаза. Пространство вокруг кто-то раскачивал, и в такт ему качались горы, реки, моря и города. Вздрагивала планета, ежился космос, шевелилась вселенная Хрон, вибрировал весь веер миров.
«Бог ты мой!» — прошептал Никита. Люцифер что-то почувствовал. Я слышу, как он ворочается.
«Тогда нам конец», — хладнокровно сказал Мстиша. «Он пошлет сюда великих икв, и даже Яросвет не в силах будет нас спасти, если мы не успеем справиться со своей задачей. Может быть, отступим действительно, пока не поздно?»
Сухов выпрямился. Мрачный огонь сверкнул в его глазах в ответ на вопрошающий взгляд Такеды. «Ну нет. Теперь меня никто не остановит. Конечно, Шихирк или хотя бы Вардзуни нам не помешали бы. Но мы имеем только то, что имеем. Отвлеките Триглава, я пока займусь многоруком». Никита привычно сосредоточился на своих переживаниях, застыл на долгих несколько секунд, пока Мстиша стрелял в Триглава из лука, а Доброгаст и Вихорка Меланек взбежали на мост и напали на монстра с мечами и с улицами, острия которых были заговорены по особым формулам колдовства этого мира. Такеда, как и Рогдай, вооруженный заговоренным мечом и дротиками, в схватку пока не вмешивался, наблюдая за бывшим танцором. Сухов на глазах бледнел, вернее, как бы становился прозрачным, голубел, стрелял искрами, пока не оделся в пульсирующую сетку голубовато-зеленого свечения. Затем, не глядя ни на кого, быстро направился к приближавшемуся гориллоподобному великану, скользя над каменным потоком дороги, словно в невесомости. Многорук остановился, слегка озадаченный, а в следующую секунду Такеда понял, почему эту тварь назвали Многоруком. Она раздвоилась. Пока инженер протирал глаза, не веря в происходящее, каждый из близнецов страшилищ тоже раздвоился. Те, в свою очередь, повторили действия, и пошло, и поехало. Процесс закончился в тот момент, Когда светящийся посланник приблизился к первой паре многоруков на расстоянии в полсотни метров и остановился. Напротив, по колено в пелене пара, выстроился целый полк многоруков. Грязь под ногами гигантов начала испарять воду.
«Что он делает?»
— сдавленно просипел Доброгаст, забывая о втором чудище за своей спиной. Так и додвинулся было к Никите, но князь остановил его.
«Погодь, наблюдатель. Он нашел неплохое решение».
Многоруки не нападали. Они толкались на месте, размахивали лапами и выглядели так, будто у них болели животы. И вдруг снова начали делиться. Их и так было уже сотни две, а тут стало 4, 8, 16. И с каждым делением они становились прозрачнее, теряли цвет и плотность, таяли, испарялись, пока с долгим ядовитым шипением не распались в облако желтого дыма, осевшего на скалы желтовато-сизым налетом.
«Браво!»
— негромко высказался Мстиша и тут же мгновенно пустил стрелу вступившего на мост Триглава. Тот легко отбил ее веером лезвий в правой руке. Одно из лезвий, длиной в 2 метра, вылетело из руки, словно его выстрелила метательная машина. Вонзилось в щит Доброгаста, пронзив его насквозь. Вошло ему в грудь. Воин упал, но сразу же принялся другой рукой вытаскивать кривое лезвие, шепча какое-то заклинание. Вихорка помог ему и едва не получил такой же кинжал в спину. Триглав стал метать свои дротики по 3-4 сразу, с невероятной силой. Такэда увернулся от первой серии и со страхом увидел, как лезвие входит в камни, стреляя дымными фонтанами. Князь от бросков не уклонялся, сбивая лезвие на лету своим льдисто-сверкающим мечом, перерубавшим дротики пополам, будто спички. Рогдай действовал так же, показывая великолепное мастерство рыцаря-профессионала. Триглав был уже на середине моста, когда к группе его противников присоединился Никита. Не останавливаясь, он выбежал вперед и метнул свой меч с такой силой, что тот буквально исчез из глаз. Все случилось в одно мгновение. Бросок, свист распоротого воздуха, удар, и средняя голова чудища отделилась от шеи и, ударившись о мост, упала в реку. Вечереющее небо ударило струя светящегося дыма. Триглав перестал метать дротики и остановился. Две его крайние головы, словно в недоумении, повернулись к обрубку средней шеи. «Меч!» — протянул руку за спину Никита. Такэда, демонстрируя отличную реакцию, как заправский оруженосец, подскочил к нему первым, отдал свой клинок. Еще один мгновенный бросок, свист и удар, и вторая голова монстра свалилась под мост. Триглав заревел, бросаясь вперед, буквально смел с моста в реку Вихорка и Доброгаста. Поднял обе руки с дюжины лезвий, но Мстиша, не дожидаясь призыва Сухова, уже вложил в его руку свой меч, и третья голова гиганта слетела с туловища, скатываясь по ажурному настилу моста к ногам попятившихся людей. Ноги у Триглава подогнулись, он сходу сунулся обрубками шеи в россыпь камней, с которых едва успели спрыгнуть в разные стороны Мстиша, Рогда и Такэда. На мосту остался стоять Никита, объятый переливчатым ореолом свечения. Подошел к перилам, заглянул вниз. Но Доброгаст и Вихорка Меланек исчезли в реке, косе Мокоши, превратившись в ее струи волосы. Триглав жил еще полчаса, дергаясь, пытаясь подняться, шаря вокруг руками, из которых выпали все его огромные сабли-дротики. Отряд не любовался его кончиной, находясь под впечатлением гибели двух молодых дружинников. Никита был подавлен, но понимал, что еще не закончил дело до конца и надо спешить.
«Они не ждали нас так скоро», — сказал Мстиша, оглядываясь с моста на труп Триглава. Под словом «они» князь подразумевал силы сатаны. «Иначе меч охранял бы целый сон чудовищ, но ты молодец, посланник».
Мстиша окончательно перешел с Никиты на «ты», и тот принял это как должное.
«Не казнись гибелью Доброгаста и Волхва. Ты не виноват. Похоже, единственный способ победить Многорука без войска был твой. Спровоцировать резонанс размножения. А это уже уровень гипервоздействия. Поздравляю, мастер. Идем дальше».
«Не спешите, князь!» — раздался сверху с крышки гробницы Святогора чей-то голос. «Кандидатура посланника неплоха, но, во-первых, он не посвящен,
а во-вторых, не готов к пути великого соединения.
«Проселок», — прошипел Такеда.
Это был тот самый старик в овчинном тулупе, с посохом в руке и с филином на плече, что встретился друзьям в лесу мировой язвы. Тульпа, двойник Игвы Дугура, Али бен Саида бен Хурхурры. Снизу с расстояния в 7-8 десятков метров он казался карликом, но глаза его светились, как угли, а голос был звучен и слышен всем. Снова внутри Никиты качнулась вселенная. Заколебались все физические и магические поля, будто волны по воде от брошенного камня. Люцифер уже отдал приказ исполнителям, и един из великих икв прислушался к вееру, нащупывая нужный хрон.
«Быстрее!» — шепнул Мстиша на ухо Сухову.
«Он увлекает нас нарочно, по елику не в состоянии помешать нам, и рассвет загнал его в нору морока, но проселок многомерен и смог просочиться обратно».
«Никита уже понял, почему князь разговаривает по-русски с такой изысканной точностью и знанием терминологии, о которой простой правитель типа земных царей и понятия не имел. Однако проверять догадку было некогда. Четверка перебежала мост и остановилась под стеной черного монолита, на боках которого были видны борозды, будто следы ударов гигантского топора. Внутри него, по преданию, спал мертвым сном Святогор. Проселок смотрел на них сверху, с крышки гробницы, как голодный зверь, но спуститься вниз не решался. Мстиша уже нашел и подобрал свой меч, возможности которого превосходили потенциал любого другого, и поглядывал вверх с подчеркнутым вожделением. Такеда с удивлением обнаружил, что гроб окружен густой желтой травой с необыкновенно красивым резным язычком, более светлым, чем нижняя часть стебля.
«Плакун трава», — сказал Мстиша, заметив взгляд Толи. «Цветет раз в 100 лет». В канун гибели Святогора.
«Как же они его сюда заманили?» — пробормотал Такеда. «И кто именно?»
«Игва — гибель», — ответил князь мрачно.
Никита тоже смотрел на гробницу великана сквозь прищур век и думал о том же. Земной былинный Святогор не совершил ни одного подвига, не сделал ничего выдающегося, лишь послужил олицетворением первобытной, чрезмерной и ненаправленной силы. Сказитель былин, неосознанно получивший информацию о богатыре из Эйдоса, общего поля информации веера, не нашел ему применения ни героически воинского, ни хозяйственно-производительного. Такая сверхсила в земных условиях не пригодилась, но она не сработала и здесь, на родине колосса. Слишком простодушного и доброго, чтобы сражаться с коварным, хитрым и злобным врагом, в моральном арсенале которого не было места благородству, великодушию и чести. Предок Святой Руси, освященный ее соборной душой, впитавший силу многих поколений, он так и не смог встать на защиту Родины, поверив порочной красоте Гибели, которая и заманила его в ловушку.
«Что ты медлишь?» — толкнул Сухова Такеда. «Бери меч и сматывай удочки. Где он, кстати? Неужели под гробом лежит?»
Никита оглянулся на Мстишу. «Я не боюсь, князь. Сверхмечом должна обладать сверхсила. А я обычный человек, способные совершать ошибки».
«Не прибедняйся», — проворчал Такеда. «Ты необычный человек, ты паранорм, и потенциальный маг, и уже доказал нам это. К тому же, если вспомнить былину, были богатыри и посильнее Святогора. Тот же Микула Селенинович, ротай, свободно таскающий в узелке всю тягу земную. А он ведь был нормальным человеком, с виду хотя бы. Вспомнил? Тогда действуй».
Мстиша, улыбнувшись в бороду, кивнул, соглашаясь. Никита, встретив его взгляд, глубоко вздохнул, расправил плечи, глянул мельком на филина, который с криком носился над ним, и медленно приблизился к странной, крестообразной башне, косо нависавшей над скалами и краем площадки у гроба Святогора. Сеточка свечения вокруг посланника засияла сильнее. Так Эдди показалось, что где-то в недрах гор зародился низкий гул, прокатился по скалам, выплескивая неистовый, но неслышимый ушами, грохот взрыва, и ушел в кости людей тонкой вибрацией, едва не превратив их в желе. Вселенная плавно поехала вправо-влево, потом вверх-вниз, и все это за гранью человеческих чувств, воспринимавших мир вокруг неизменным. Что-то поднималось из неведомых глубин в неизмеримые высоты, сопровождаемое чудовищным грохотом и прекрасной музыкой, в полной тишине и неподвижности горной страны. засияла невыносимым пламенем в полумраке наступающей ночи. Лопнула фонтаном боли и блаженства при абсолютном отсутствии каких-либо ощущений. И когда Такеда готов был умереть от переполнявших душу нечеловеческих, невыразимых никакими словами чувств, башня над головой Сухова дрогнула и начала вытягиваться вверх, вырастать, уходить в небо, скрытая невесть откуда взявшимися облаками.
«Знич, даж бог, сварок, хоре, истребог!» — забормотал Рогдай, заикаясь, отмахиваясь пальцем. «Помогите нам, помогите ему, помогите всем!»
«Финист!» С благоговением проговорил Мстиша, задирая голову и не спуская глаз с башни. «Меч Святогора!»
«Что?» — ахнул Такеда. «Это меч?»
Дрожали горы, ревел ветер, молнии рвали воздух, вонзались шишака рукояти меча в облака, а он все вытягивался и вытягивался из склона горы в небо, пока не завис огромный наклонный колокольный над фигуркой человека в коконе голубой светящейся паутины. Остановился. Что-то кричал проселок, прыгая по краю крышки гробницы, но его никто не слушал. Задрав головы, все смотрели на исполинский, длиной в 70 с лишним метров, меч. Никита тоже глядел вверх, на гигантскую крестообразную рукоять крыш, состоящую из огнива, поперечных дуг, черена, собственно, ручки и яблока, шаровидного навершия, смотрел задумчиво и строго, ждал. А почувствовав момент, протянул руку вперед, и меч, стремительно уменьшившись в размерах, словно прыгнул ему в руку. Все замерли, в том числе и проселок, и даже его филин-оборотень перестал летать и орать. Затем проселок сиганул вниз с гробницы, приземлился, как резиновый мяч, и поскакал по камням к мосту, через мост и дальше по глыбам дороги забвения.
«Ты можешь его достать», — негромко сказал Мстиша.
«Знаю», — спокойно сказал Никита. «Но удару в спину не обучен». Такеда подошел и, как завороженный, уставился на меч. За ним Рогдай. И лишь князь глядел на Сухова, а не на клинок в его руке длиной в 1.5 метра. Меч играл необыкновенным дымчатым блеском, сочетавшим одновременно туманность и прозрачность. Он плавился и горел, испарялся и твердел, исчезал на неуловимое мгновение и появлялся вновь. Он жил. Такеда почувствовал холодок страха и ощутил, как демарфант на нем, закамуфлированный под кольчугу, поежился в ответ. Видимо, он знал, что удара этого меча не выдержит.
«Уходим», — дотронулся до плеча Сухова Мстиша. «Пора, посланник.
Тебя ждет путь, меня, мои дела. Чем быстрее вы доберетесь до Темпорала, тем меньше шансов встретиться с ЧК».
Такеда, услышав знакомые термины, вопросительно уставился на князя, удивленный его чисто русским произношением, не требующим перевода лингвера. Оглянулся на Сухова.
«Что, прозрел, наконец?» — усмехнулся тот. «Знакомься. Данила, камнерез, он же Мстиша, удалой спаситель, великий князь Святой Руси. Он же Яросвет, маг, держатель хрона».
«Не всегда», — мягко возразил Мстиша. «Яросвет так же многомерен, как и другие маги и демоны, а я всего лишь один из его альтернативных «я», так сказать, полномочный представитель. Яросветом я могу стать лишь в том случае, если соберу в себе все «я» мага. Но поторопись, посланник, я чую запах дьявола».
«Я тоже». Никита оторвался от созерцания меча, сделал гибкое движение, отчего меч вычертил замысловатую фигуру перед ним.
«Но, во-первых, к мечу полагается щит, или, по крайней мере, перевеси нужны. Во-вторых, ты забыл о посвящении. А в-третьих, мне хочется кое-что проверить».
«К этому мечу не нужны перевеси нужны», — сказал Мстиша, — «а тем более щит. Твое желание и есть нужны».
Сухов понял князя правильно. Полузакрыл глаза, прислушался к чему-то. И в то же мгновение меч оказался у него на поясе, в ножнах, сияющих ртутно-серебристым блеском и висящих на такой же узорчатой перевязи.
«Ну вот, видишь?»
«Годится!» Сухов выхватил меч из ножен
поупражнялся в вытаскивании. Зрителям казалось, что меч сам выскакивает из ножен ему в руку и прыгает обратно. «Что ж, поглядим, что искал там господин Проселк». Он воткнул меч в землю и вознесся на вытянувшемся клинке на высоту гробницы Святогора, спрыгнул на край крышки, где недавно плясал Проселк, прошелся по черной, крупнопористой поверхности площадью с футбольное поле, прислушиваясь к ощущениям. И ему внезапно открылась истина. Святогор все еще был там, внутри гигантского пенала, но богатырь не умер. Он спал. Может быть, сон его и был вечным, однако смертью сон этот назвать было нельзя. Существовал мизерный шанс снять заклятие зла, принявшее в этом мире форму абсолютной тюрьмы, гроба. «Пусть не сейчас, но я помогу тебе», — мысленно воззвал Никита к тому, кто покоился под миллионнотонной плитой и услышал ответный пси-шепот.
«Благодарю, Витязь. Возьми мой меч, Финист. Колебатель пространств, он твой».
«Я взял».
«Тогда тебе легко будет проделать щель в крышке гроба. Я тоже могу кое-что сделать для тебя».
«Может быть, я разрушу весь гроб?»
«Чтобы разрушить гроб заклятия, надо быть Люцифером. Даже моей силы не хватило бы, сомноженной с мощью меча».
Никита огляделся. Подошел к углу плиты, примерился. Взяв меч двумя руками и ударом наискосок, клинок меча превратился в широкое полотнище прозрачно-стального пламени. Снес угол плиты и часть ребер гробницы, так что образовалось треугольное отверстие, в которое с гулким хлопком ворвался воздух. Куски плиты и стен тяжело рухнули вниз.
«Протяни в отверстие меч и нагнись сам».
Никита сделал мечом на срезе ступеньки, встал на колени над отверстием и, сунув туда острие меча, наклонился сам. Ему показалось, что в голове разорвалась бомба. Но не боли, чего он ждал невольно, а мощнейшего возбуждения. В жилы влилась ликующая, жизнерадостная, бодрящая, всесокрушающая сила. И печаль, и понимание того, что есть пределы применения этой психофизической мощи, ограниченной законами универсальной экологии, этики, любви и добра.
«Прощай, Витязь, ты все принял и понял. Считай это посвящением. Прежний посланник был моим другом, хотя и не был ни человеком, ни великаном, но он остался бы доволен выбором собора и вестника, и моим. Удачи тебе, Семаркл».
«Я не Семаркл», — возразил Никита, но Святогор, вернее его дух, уже не слышал ничего. Скорлупа заклятия снова сомкнулась над ним, видимой человеческому глазу, как гроб несокрушимый и непроницаемой броней, срезанный мечом угол гроба, восстановился. Лишь заклятие семерки магов, выигравших битву в прошлом, и помогло Никите пробить эту броню, вскрыть гроб Святогора на короткое время, также рассчитанное семерыми с величайшей точностью. Все было предопределено заранее, кроме одного — личности посланника. Семеро в свое время посвятили пути своего друга Семаргла, которого игвы убили на земле. Однако и Великая Четверка ошиблась, полагая, что в своем высокомерном пренебрежении к другим существам, что никто не рискнет принять эстафету посланника. Никита, слабейший из существ, как и любой другой землянин, не бравшийся в расчет никем из демонов, рискнул, хотя и не без помощи Толи и долгих колебаний, в результате которых из среднестатистического себелюбца проклюнулся лидер и воин, способный постоять за себя и других. Семаргл умер. «Да здравствует Семаргл!» — проговорил Сухов про себя и с хмурой улыбкой добавил. «Апостол, так сказать. Или все же бог связи?» Покачав меч в руке и чувствуя силу, которой хватило бы на прямую схватку с любым демоническим существом типа Триглава или Многорука, он одним движением бросил меч в ножны и без труда, не задумываясь, спрыгнул вниз с гробницы.